Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня мы продолжим слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» в исполнении Арины Висолаоскас. Звучит четвертая часть этого произведения. Вот входит мама с девочкой, долго-долго кашляющей, всеми средствами леченой-перелеченной. Мать худая, высокая, еще совсем молодая, усталая, вымученная. Девочке 6-й год, вся драма разворачивалась на наших глазах. Сначала папа загулял, потом ссоры, 3 месяца, потом несколько судов, драматический раздел квартиры и имущества. И все это время девочка болела, то меньше, то больше, чем только мы ее не лечили. И только-только она стала поправляться. К аллергологу они сами поехали, я не посылала. Тут, так сказать, беру грех на душу. Не посылаю, вернее, посылаю редко, когда уже совсем положение безвыходное. Если ребенок хоть плохо, хоть через месяц, но выздоравливает, то не посылаю. Потому что аллергологи по новой классификации ставят сразу диагноз «бронхиальная астма». А раз диагноз, то и лечение. Сразу куча спецпрепаратов, ингалятор гормональный, и все проходит. И когда они приходят от аллерголога с назначенным спецлечением, с полным набором лекарств, для выписывания бесплатных рецептов я испытываю горечь. Испытываю такое чувство, как будто не сделала что-то важное. Я не объяснила, не убедила мать, что в глубине страдания ее дочери чаще всего лежит болезнь духа, глубокая, нераскаянная болезнь души. Горечь это бывает и в других случаях, но почему-то особенно при оформлении на диспансерный учет свеженькой, новоиспеченной бронхиальной астмы. Конечно, по-разному бывает. И астма разная бывает. Бывает и такая, с которой не справиться без спецпрепаратов. И даже не справиться и со спецпрепаратами. А вот выздоровевших после спецпрепаратов я пока не видела. Нет, не видела. Мне все время кажется, что можно попытаться справиться без них, что надо еще побороться, что надо родителям дать еще время, чтобы понять что-то важное. Надо продлить время для борьбы с болезнью. А честнее сказать, может быть, еще немного, и мать этой девочки придет к своему покаянию. Еще немного, и она станет не единственно правильный путь в отношении этой болезни и всего остального тоже. Кажется, еще немного, и придет к ребенку та самая единственная помощь, которая исцелит его. Я же страдаю от своей немоты. Часто, почти всегда слова мои не имеют отклика. Конечно, им, больным моим, станет легче. Сейчас они начнут систематически дышать через ингалятор, и у них появится иллюзия выздоровления. Им станет легче, и не в чем, и незачем будет каяться. Духовная природа этого страдания отодвинется еще дальше, может быть, до того момента, когда ингалятор перестанет им помогать. Произойдет привыкание. Человек быстро привыкает к своему зависимому положению, пусть это даже будет зависимость от ингалятора. А мамаша, вроде бы как даже с упреком: «Вот, доктор, вы нас не посылали к аллергологу, а у нас, оказывается, уже астма бронхиальная». Тут срабатывает стереотип названия, наименования. Да, конечно, мы с вами знаем, как она у нас долго и часто болеет. Хотелось без этих противоастматических препаратов справиться. Я делаю последнюю попытку. Знаете, ведь не зря говорят, что все болезни от нервов. Мне кажется, перед тем, как начинать лечение, вам надо еще раз в своих отношениях что-то проанализировать. Вы ведь крещеные?
Да.
Может, надо крепко Богу помолиться, чтобы вразумил, в чем дело, что надо менять? От чего избавляться? Как сказать ей, такой замученной, разведенной, находящейся с мужем в длительной имущественной тяжбе, что причина на 90% в ней, а куча противоастматических препаратов – это просто следующая ступень, но в обратную сторону от здоровья и от правды. «Да я пробовала. Ну вот и хорошо. Я по опыту знаю, надо сначала того простить, на кого больше всего обижаешься. Вот мужа своего попробуйте простить».
«Нет, нет».
«Но вы подумайте, это не значит, что вы должны ему снова на шею броситься. Просто в душе надо простить. Чем больше мы прощаем, тем больше Бог прощает нас. Мы освобождаем от зла свое сердце, а Бог освобождает нас от болезней. Иногда и не знаешь, за что и как, но это случается, поверьте». «Никто не придет к Господу, пока призван не будет. Призови ее, Господи. Призови и вразуми». Трудно объяснить человеку, что его болезнь имеет причину духовную, что сам человек со своими болячками – это не что иное, как отражение своей собственной больной души. Вот приходит человек к врачу на прием и говорит: «Доктор, как мне избавиться от болезни? Но учтите, я сам при этом категорически меняться не хочу». Доктор отвечает: «Вы уже немного изменились. Вы сидите дома, а не реветесь по своим делам. Вы ограничили свою пищу. У вас почти нет сил на то, чтобы ругаться на своих родных». Больной возмущен: «Но я не хочу этого. Я хочу, чтобы было все по-старому. А если вы, доктор, не дадите мне хорошие таблетки, чтобы все стало на свои места, значит, вы плохой доктор». Доктор отвечает: «А вы не думаете, что это Бог вам подсказывает? Изменитесь сами, и болезнь ваша отступит». «Я не верю в Бога», — отвечает больной. «Все это ерунда. Просто вы не умеете лечить. Я ухожу от вас к другому специалисту, который назначит мне правильные лекарства». «А как же смертные грехи?» — говорит доктор. «Смертные, значит, ведущие к смерти. А как же 10 заповедей, которые все мы нарушаем?»
«Доктор, вы мне еще про Адама и Еву расскажите».
«Может, и рассказала бы, если бы вы могли услышать». И пока он сам не поймет, пока Бог не откроет ему глаза, он будет ходить от врача к врачу. Ибо и проповедник-то кто? А вот этот врач участковый, на котором и самом-то от всяческих грехов живого места нет, не слышит такого проповедника. Зов Божий еще надо услышать. Надо иметь достаточно обостренную душу, часто обостренную именно болезнью. Себя вспомнила. Ведь тоже услышала не сразу. И после первого зова тоже все не сразу, не сразу. Я помню этот миг. Я хорошо помню миг первого зова. Когда перевели меня, еще беременную, в больницу для операции по освобождению легких от спаек, определили в палату, расположенную в конце коридора. Как я теперь понимаю, про спайки только мне говорили, на самом деле предположительный диагноз был другой. Женщина, лежащая на соседней койке, вся обвешанная какими-то шлангами и проводами, спросила меня: «Тебя-то зачем в эту палату?»
«Не знаю».
«Это же смертников палата. Я тут умираю».
«Как же?»
«У меня рак легкого. Меня разрезали и зашили».
«Откуда вы знаете?»
«Да, врачи врут, а медсестра моя знакомая мне все рассказала. Я с ней по-честному до операции договорилась. Да и дышать уже совсем не могу».
«Я, наверное, тоже умираю. Мне плохо, а никто не знает почему».
«Ты что, беременна?»
«Да».
«Ты выживешь, я чувствую. Отодвинь занавеску. Вот, смотри и молись».
Я отодвинула оконную занавеску. В желтом от смога петербургском небе среди голых осенних ветвей плыла подсвеченная прожекторами бело-желтая колокольня. Казалось, что она не касалась земли. Чувство щемящей чистоты и какой-то неземной возвышенной силы исходило из нее. И боль, и вся суета больницы, и даже близко стоящая смерть отошли на второй план, отодвинулись, исчезли.
Я была некрещеной и не знаю, какой была моя молитва. В ней не было слов, в ней не было просьб. Не то чтобы я каялась, я просто предстала. Я не просила выздоровления, я не ощущала времени. Невыразимое спокойствие, подобное утреннему штилю на море, снизошло в мою душу. Через некоторое время я очнулась, твердо зная, что Бог есть и что я буду жить. А вот настоящее превращение верующего человека произошло уже намного позднее. У Бога всему свое время. Вот то стихотворение, которое написано там, в той палате смертников. Вернее, несколько строк нацарапала я тогда на кусочки оберточной бумаги, назвав их предсмертными. Но они оказались не предсмертными, а преджизненными. Коло-около в желтом небе плывет белая колокольня. Колокольня в тумане небыль, в желтом небе плывет тихонько. Коло-около тишиною и туманом оденет ветки. Тополей безнадежно голых, тополей безнадежно редких. Колокольня оправлена в раму фиолетово-белого цвета. И за эту раму ее больше ничего уже нету, нету. Коло-около колокольня проплывает в ночи, качаясь, и болит моя боль, не больно, и покаюсь в грехах, не каясь. Колокольня плывет за мною в высоте, тишине и блеске, и как два крыла херувима, казенные занавески. Щедро и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, и мы еще живы, мы и выздоравливаем, мы и лечим. И дай нам, Боже, понять, чего же надо-то нам, детям твоим? Медленно подходит прием к концу. Сил уже почти не осталось. Не то, что есть хочется, а просто слабость. Мозги просят отдыха, тело просит передышки. Эти пациенты живут близко, но приходят всегда за 5 минут до конца. Мама с 2 детьми, которые постоянно простужены, выздоравливают плохо и всегда требуют много внимания. В душе поднимается протест, ведь мать делает так совершенно сознательно, она знает, что я все равно приму ее. Круглые глаза смотрят с уверенностью, даже с некоторой запальчивостью. Бывает, что люди просто опаздывают или расписание не знают, но эти опять. Когда же вы научитесь вовремя приходить? Еще без 3 минут, доктор! Неужто я у вас успею принять за 3 минуты? «Доктор, простите нас, но мы опять кашляем, да так сильно, и вчера было у Вовы почти 38, а у Саши 37,2». Заканчиваю с ними в 1:30 вместо 12. Кстати, на спасибо эта мамаша очень скупа. Уходя, говорит «до свидания», а то и просто молча уходит. 3 минуты сижу, не могу двинуться с места. Медленная и не очень ясная мысль приходит ко мне. Я думаю, выздоровели бы ее дети быстрее, если бы она пришла к началу приема. а уходя сказала бы спасибо. А если бы она мне еще коробку конфет принесла? Нет, это уже была бы не она, и дети не ее. Не то, что нужна мне ее коробка конфет. Ей, пожалуй, она нужнее, потому что благодарность – это такое чудо на земле, которое сродни любви. И редкость настоящей благодарности практически библейская. 1 к 10, как в притче о 10 прокаженных. Из 10 больных по-настоящему врача благодарит 1. Причем форма благодарности самая разная, но чувство в душе всегда возникает одинаковое. Настоящая благодарность возвышает и того, кто благодарит, и того, кого благодарят. И, наверное, как и любовь, снимает с человека его прегрешения. После того, как перевели меня в спинальную больницу, стали готовить к сложной рискованной операции на позвоночнике. Оперировала меня хрупкая и очень пожилая женщина-врач Анастасия Владимировна. Всю жизнь она проработала в этом отделении, потеряв мужа и сына в автомобильной катастрофе за много лет до того момента, как я в это отделение попала. Конечно, я переживала, плакала перед операцией. Я ведь была студенткой 5-го курса мединститута и прекрасно понимала, что могу остаться парализованной, прикованной к постели до конца своих дней. Анастасия Владимировна пришла вечерком, села ко мне на кровать и говорит: «Поверь мне, есть вещи, над которыми мы не властны. Я делаю операции всегда одинаково, но результат бывает разный. В лучшем случае ты будешь полноценным человеком, сможешь даже родить. Институт уж точно закончишь. А в худшем?» «А про худшее мы не будем говорить. Давай будем единомышленниками и будем говорить только о лучшем». Я не знаю, была ли она верующей. В то время я не думала об этом, но она была моим ангелом. У нас, вернее, у нее получился лучший вариант. Настоящее, щемящее чувство благодарности к ней возникло в сердце не после выписки, а после рождения 1-го сына. Я приехала в больницу с огромным букетом цветов. В вестибюле больницы встретил меня ее портрет в черной рамке. Она умерла накануне, прямо в отделении, не дойдя нескольких шагов до ординаторской. Смерть ее была внезапной, а жизнь ее была служением. Помилуй, Господи, рабу Божию Анастасию. Примите от меня, мой дорогой доктор, запоздалую мою благодарность, все мои цветы и конфеты. Простите меня все, кому я была неблагодарна на всем протяжении жизни моей. И тут прибегает запыхавшаяся, расстроенная мамаша со снимком в руках. Пневмония подтвердилась. «В стационар поедете?» «Доктор, пожалуйста, мы не сможем, у меня еще 2 дома!» «Тогда давайте я вам все лечение распишу, а вы мне пообещайте, что будете ходить через 1-2, чтобы вы были у меня под контролем. И еще вы должны понять, что это не просто простуда, а болезнь, от которой может быть очень плохо». «Спасибо, доктор, мы придем через 1 день!» «Ну, теперь все. Сейчас посижу чуть-чуть и на вызова. Где там мой бутерброд?» И пока я жую свой бутерброд, я думаю о том, что за годы врачебной работы сложились у меня правила, которых я стараюсь не нарушать. А сложились они, начиная с той ночи возле буфета в хирургическом отделении. Первое правило называется «дай закурить». Это значит «скажи хоть слово, хоть что-то лично ему, тому, кто пришел к себе. Если надо, откажись от себя». Второе правило называется «ты терпеливый».
Это значит, даже если это не совсем правда, подбодри его, скажи ему что-нибудь хорошее. Может, скоро это превратится в настоящую правду? Третье правило. Не задергивай занавеску. Это значит, не ощущай своего преимущества. Одетого перед раздетым, дающего перед просящим. Это значит, не используй его в своих целях. Это правило всегда мешало мне заводить нужные знакомства, ну и ничего, и без них прожила. Да, уже почти прожила. Четвертое правило – давай я тебя послушаю. Это значит, даже если все явно и понятно, всегда есть вероятность того, что ты чего-то не видишь. Поэтому послушай даже тогда, когда это кажется совершенно ненужным. Пятое правило – прости, что я тебе не верил. Это значит, верь ему, соблюдай свою врачебную презумпцию невиновности. Если его жалобы не укладываются в сложенную тобой клиническую картину, значит, смени картину или хотя бы допусти возможность ее изменения. Шестое правило. Качество не зависит от денег. Это значит, принимаю я деньги как от Бога с благодарностью, а работаю всегда одинаково, и с платными, и с бесплатными. Седьмое правило. Не жди благодарности. Благодарность придет из Божьих рук, когда будет надо. Восьмое правило и последнее – все в руках Божьих. Это значит, что буквально все и вся в руках Божьих. И я, и больной, и результат лечения, и даже количество вызовов, чтобы не роптать. Если у тебя есть силы, постарайся, попробуй объяснить и больному, что все в руках Божьих, в неизменных и вечных, имеющих высшую справедливость Божьих законов. Вот если бы еще смогла я всегда выполнять свои правила. Прозвучала четвертая часть повести Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.